Своим Святым работал сейчас, своим Писанием. Ты его написал, и ты его объясняй нам. Ты работай в нашей голове, в нашем сердце, в нашем разуме. Помоги нам понять. Помоги, чтобы мы не просто могли понять, а применить его в жизнь, чтобы оно перешло в наши руки, в наши ноги, чтобы в наши мозги, наш разум, наши помышления или мысли изменились, чтобы наше сердце мы могли сейчас увидеть, насколько оно далеко отстоит от Тебя, и чтобы мы конкретно знали, что нам делать, чтобы стать ближе к Тебе, чтобы Ты больше радоваться Тобой, и чтобы Ты больше радовался нами. Я прошу Тебя, благослови, молим Тебя об этом. Аминь. Садитесь, пожалуйста. Мы с вами находимся в библейской модели развития церкви, и мы, я буду сегодня дальше проповедовать нашу с вами тему, которая идет, и поэтому все эти проповеди, которые вы не слышали до этой, стоят в интернете, вы их видели, вы их можете скачать. Почти все скрипты стоят там, конспекты, когда мы его закончим, мы выставим весь конспект. Я думаю, что 40-50 листов там будет, есть что почитать. Кому будет скучно, можете всегда почитать и помнить. Я хотел бы попросить вас сегодня, членов церкви, выучить наизусть цель нашей церкви. И когда вы будете идти по городу и смотреть на мишуру, чтобы вы могли просто вспоминали, почему наизусть вспоминали, что от вас хочет Бог. Зрелые, радостные дети Божии, любящие Иисуса Христа, распространяющий Его Евангелие в этом мире, созидающий Его Церковь. Вот вы идете, любящие Бога. С этого начинается, да? Возьмите радостные, послушайте еще раз эти проповеди, почитайте конспект. Насколько мы действительно такие? Если нет, это цель наша. Мы идем туда, мы стремимся туда. И сегодня будет очередная проповедь. Пожалуйста, вы можете посмотреть. Это наша цель. Сегодня будет очередная проповедь «Жизнь по Писанию». Если кто-то внимательно следит, вы увидели, что я изменил место из Библии. Здесь раньше стояло Евангелие от Матфея, 7 глава, 24-27 стих. Я его изменил на Псалом 118, с 1 по 12 стих, и вы сегодня узнаете, почему. Я буду сегодня проповедовать. Скорее всего, я не успею сегодня сказать то, что я хотел сказать. Потому что, когда я эти стихи стал изучать, то я увидел, что там столько информации стоит в них внутри, они мне так дороги стали, мне хотелось вам это рассказать. И я писал, когда я это все писал, делал пункты, я думаю, по-моему, надо останавливаться, иначе будет еще 40 листов только об одном, в 12 стихах псалма. Сегодня мы будем здесь, вот, да? Здесь мы пойдем быстрее, а может быть и не быстрее, у нас вечность впереди, торопиться некуда. Еще раз на вопрос по поводу Евангелия от Матфея. Пятую главу мы закончили. Когда мы разберемся с этим, мы вернемся в Евангелие от Матфея, в шестую главу, потрясающее место из Писания, шестая, седьмая глава. И поэтому я убрал отсюда это место. Оно будет когда-то в Евангелии от Матфея, седьмая глава. Я буду на эту проповедовать, целая проповедь будет. Я посмотрел, что 118-й псалом, и вы узнаете, почему 118-й псалом немецкой Библии, 119-й, кто немецкую читает. У кого нет Библии, на столе лежат три Библии русские. Вы можете их взять, чтобы вам скучно не было. На PowerPoint не будет текста из Библии, вы ничего не поймете из проповеди, если у вас мало поймете, если у вас не будет Библии, несмотря в нее. Поэтому есть возможность, есть Библия, можете их почитать, положить назад. Если у вас дома нет, можете взять домой бесплатно эти Библии, которые там лежат. Будем говорить, и так мы с вами говорили в прошлый раз, распространяющий Евангелие, если вы помните, что это значит, распространяющий Евангелие, было несколько основных тем или мыслей в этом распространяющем Евангелие. Первое было, что мы с вами говорили, что Евангелие распространять, надо знать его. Евангелие. Я должен вам сказать, разговаривая с христианами все больше и чаще, я убеждаюсь, они не знают Евангелие. Алекс проповедовал Иоанна Бриф, первое послание Иоанна, он много рассказывал про Евангелие. Книжка, я сегодня говорю, благая Евангелие – это Бог. По-английски эта книжка называется «God is a Gospel», кто знает английский язык. Бог и есть благая весть, Бог и есть Евангелие. Я должен сказать, первое, мы не знаем или мало знаем, что такое Евангелие. Второе, мы практически им не живем, этим Евангелием. И третье, теперь, когда заходит до того, что нам надо рассказать другим Евангелие, если мы не знаем и не живем так, как хочет Бог, мы и рассказать не можем. И поэтому мы говорим так, приходи к нам в церковь, у нас есть пастырь, и он вам расскажет Евангелие. Если пастор церкви не может Евангелие рассказать, то ему тогда нечего делать в церкви. Это его обязанность Евангелие рассказать. Проблема вся в том, что мы с вами говорили, что обязанность каждого христианина рассказать Евангелие. Кто не верит в это, откройте 1 Петра, 3 глава, 14-15 стих. Почитайте, что там написано. Можете открыть, прочитать сейчас, что там написано. Это и есть вся проблема, что как раз-таки мы с вами говорили, что задача служителей и пастырей церкви – обучать или тренировать, или созидать, или укомплектовывать церковь. Помните 4 глава Евангелия Ефесянам? Для чего? Чтобы они могли друг друга созидать, и чтобы они могли другим рассказывать. Да? Приходил у нас в церкви, а у вас любят? А что у вас в церкви есть? Вот я в Ферайн хожу, собаководов. Чем ваша церковь отличается от собаководов в Ферайн? Что вы скажете? У нас любят Бога. Ну, Бога любят. Ну, Бога любят. Как вы думаете, человек, который не знает, ну, любит Бог. Ну, я тоже вроде не против, что он есть. Ну, в принципе, правильно, да, любит Бога, да? Правильно? А для него сейчас, для этого человека, что это? Ну, любит Бога. Ну, любит Бога. А мы собак любим. А почему я должен к вам прийти в церковь? Убедите меня, что я должен к вам прийти. Вот я... Ну, ты же меня вербуешь, в кавычках, в церковь. Ты же мне говоришь, приходи к нам на собрание. А почему я должен к вам идти? Вот я каждое воскресенье хожу в клуб собаководства. У нас Ферань такой. А ты мне теперь предлагаешь вместо клуба собаководства прийти в церковь. Почему я должен сменять церковь на клуб собаководства? А он тоже в это время собирается. А что, только ваши церкви освобождаются от рабства? А без церкви можно освободиться от рабства? Смотрите. Обрести. Значит, ваша церковь – это место, где обретают спасение. А в другую можно пойти в церковь спасение обрести? А без церкви можно спасение обрести? Кто сказал нет? Значит, вы не знаете Евангелия. Вам надо учить Евангелие, чтобы можно было людям его рассказывать. А без церкви... Посмотрите, человек стоит, и если вы ему сказали, мы любим Бога, мы любим людей. Мы любим друг друга. Вы собак любите, а мы друг друга. А как собаководы друг к другу относятся, как вы думаете? Конкуренция еще какая? Они еще деньги за это платят. Человек идет в клуб собаководства, платит деньги, чтобы не спать ночами и думать, как бы моя собака выиграла следующий турнир. Вы собак любите, вы марки любите, вы машины любите, вы еще что-то любите. А мы что любим? Мы любим Бога и любим... Правда, у нас не всегда получается. Но мы стараемся. Посмотрите, это и есть разница. То есть, почему я к вам должен идти? Да ты не должен к нам идти, сказал брат один. Ты к нам не ходи. Просто если ты хочешь испытать атмосферу, где любят людей, приходи к нам. Некоторые сегодня у нас несколько гостей среди нас есть. Посмотреть пришли. Я говорю, смотрите, слушайте, разговаривайте, смотрите. Да? Мы грешники, но мы любим Бога. А любит Бог нас. И мы хотим, так как мы поняли, что любит Бог нас, что мы не заслужили ничего, Он нас по благодати своей спас, именно поэтому у нас церковь называется благодать. Пережив эту любовь, испытав ее на себе, не зная как-то, знаю, что он меня любит, разворачивается и говорит, брат, я тебя буду любить. А он говорит, а я тебя буду обзывать. А я все равно буду любить. А я буду тебе еще хуже делать. А я все равно тебя буду любить. А если я предам тебя? А я тебя все равно буду любить. А если я про тебя плохое расскажу? А я все равно тебя буду любить. Слушай, ты можешь от меня отстать? Не отстану, я буду тебя любить. Почему? Потому что я люблю Бога. Когда братья пришли к Иосифу, Бытие, 50 глава, целую историю сочинили. Яков умер. Он смотрит на них и плачет. И говорит, вы так ничего не поняли? Вы живы не потому, что Яков попросил за вас, папа наш, а потому что я боюсь Бога, написано по-русски. Вы ничего не поняли? И наша с вами цель, поэтому это зрелые, радостные дети Божии, любящие Иисуса Христа. Если они Его любят, они будут жить в церкви, для церкви, ради церкви Христа на земле. Созидающая церковь, не разрушающая, не сплетни распространяющая, не зла друг друга желающая, а прощающая. Чем больнее будут давить, тем сильнее будут прощать. Вы знаете, есть такое интересное выражение. Я был сейчас на пасторской конференции, был в силу Духа Святого, или Дух Святой в служении, жизни, служении пастора назывался. Мы разговаривали между сессиями. Я говорю, знаешь, многие христиане, они живут так вот. Ты смотришь на них, вроде бы мягкое, все хорошее, а внутри стоят шипы, пики. И когда ты с ним разговариваешь, показываешь, как дела, как погода, там как, там то все, ты, он говорит, слушай, а ты, мне кажется, вчера грех какой-то сделал. И знаете, что вот так. Только сейчас, пока погода, все нормально. Как грех, сразу жих, шипы вылазили. Да? Вот когда эти шипы вылезли, тот, кто сейчас стоит, говорит, он может их в себя теперь взять, эти шипы? Не всегда. Это наша цель. Как же мне жить так, чтобы эти шипы в себя взять? Ведь Христос был пронзен за нас. Меня однажды один пастор сказал, когда на определенный момент, когда я был уже пастором, мы с ним разговаривали, я разговаривал о трудностях в служении, мы с ним сидели, беседовали, побольше, поопытнее меня, старше меня, пограмотнее, в общем, по-по-по-по-по такой, да. И мне сказал одну интересную вещь. Он мне говорит, Иван, запомни одну вещь. Если ты не сможешь шипы других людей брать в свое сердце, садись на скамеечку и слушай проповеди. И не лезь туда, в это пастырь. Уходи оттуда, чтобы только глаза никого тебя там не видели. Ничьи. Это было его наставление. Как вы думаете, как у меня там происходило в этот момент? Он, знаете, есть такое выражение, алмаз шлифует. Вы когда-нибудь слышали? Да? То есть, если пастырь будет рассказывать о трудностях своего служения не пастырю, это большой вопрос, поймут его или нет. Но если пастырь с пастырем разговаривает, они тогда... И они шлифуют друг друга, они, знаете, там тряпочки не наглаживают. Он говорит, смотри, вот как ты себя ведешь. Я вчера с одним 2 часа разговаривал после конференции. Мы разговаривали, у нас был разговор. Он, смотри, вот я наблюдал за тобой всю конференцию. Вот это, ты неправильно. Это тебе надо изменить, это так не пойдет. И мы друг другу эти вещи говорим. И мы не боимся. Вылази сколько хочешь. Да? Меня сегодня один человек говорит, я у вас что-то спрошу, вы не обидитесь? Я говорю, ну если верующий, не должен, ответил. Мой ответ, можете, если верующий, не должен обидеться. Спрашивайте, посмотрим, какой я верующий. Попробуйте ответить, вас человек подойдет, я тебя что-то хочу спросить, ты обидишься или нет? Попробуйте ему, скажите, если верующий, не должен. Но знаете, что спросить могут все, что хочешь. Мы сегодня посмотрим, как же, что значит, как достичь этой цели? Жить по Писанию. Очень просто. Взял Писание, живешь, как там написано, и ты радостный, зрелый, любящий Христа, созидающийся. Люди не сидят, головы машут. Давайте посмотрим с вами. Откройте, пожалуйста, 118-й псалом. Перед этим я еще несколько мест из Библии прочитаю. Вопрос заключается в том, что означает выражение «жить по Писанию». Что это для вас значит? Вот вы сидите сейчас, я вам говорю. Братья и сестры, если вы будете жить по Писанию, вы будете зрелые, радостные, и все больше у вас будут эти качества расти. Вы будете все больше церковь созидать, вы будете больше времени инвестировать в служение, денег и так далее. Вы будете больше людям распространять Евангелие, вы будете понимать, зачем Бог создал церковь, все больше и больше любить Христа, любить Бога. Что делать? Вы просто живите по Писанию. Вот что в Библии написано, то и делайте. Так делаем вроде, а что-то не всегда, везде и не так, как хочется, растет. Поэтому мы сегодня посмотрим, именно поэтому, чтобы жить по Писанию, служителя церкви, я вам в прошлый раз говорю, если служитель церкви куда-то едет, не спит, что-то разговаривает, чтобы час поговорить, 5 часов в дороге едет, он ничего не сделал, чтобы ему сказать спасибо. Не надо спасибо ему за это. Он делает то, что он должен делать. Если он это не делает, тогда его надо гнать в шею из церкви. И поставить перед фактом, ты не пастырь. Если ты не можешь из-за меня одну ночь не поспать, значит, ты не пастырь. Потому что Иисус Христос говорит, настоящий пастырь в дверях ложится, когда овечки загоняют на ночь, он ложится в дверях, чтобы волк через него, если будет идти, он первый будет волка встречать или медведя. А эти будут спать спокойно. А он не будет он спать? Не будет он спать. Никого не интересует. Проблема одна. Овцы, чтобы спали спокойно. И Христос говорит, я добрый пастырь, я дверь овцам. Он себя рисует. Апостол Петр пишет, я сопастырь Иисуса Христа. Ага, тоже в дверях ложится. И он говорит, умоляю вас, пастырей, как сопастырь. Та-та-та-та-та-та-та-та. 1 Петра, 5 глава, с 1 по 5 стих. Поэтому то есть, служители церкви, в принципе, должны убиваться для того, чтобы научить людей жить по слову. Это их обязанность, которая, за которую они придут на небе, никто спасибо не скажет. Вот скажут за то, что не сделал, будешь получать, а не за то, что сделал. Теперь, поэтому требования, когда спрашивают, ну нам надо каких-то проповедников, служителей в церкви, поэтому требования, Титу 1 глава 9 стих, посмотрите, на каком основании сегодня, я вчера разговаривал с одним человеком, он говорит, мы хотим пресвитеров, два пастыря в церкви выбрать. Я сижу и думаю, а на каком, как вы их будете выбирать? По внешнему виду, по их костюмам или не костюмам, как они улыбаются или как они не... Как вы их будете выбирать вообще? Удивительные иногда ужасные вещи происходят, люди не знают. Они говорят, нам надо, и вот эти нам нравятся. А у Библии есть два списка, которые говорят, что должен... И когда меня спросили, когда я хочу сказать, что я не совсем тот пастор, который должен быть еще. А? У меня много проблем, много грехов и много недостатков в моей жизни. Но у меня есть два списка, которые мне написал Бог и сказал, поставь их себе, запомни навсегда. И когда идешь, вы когда идете, моргаете лампочки, вам сегодня о чем сказали думать? Думайте о Христе, что Он умер, что Он вас спас, и какую кровь Он заплатил. И мне это тоже самое относится. Только кроме этого, у меня еще два списка в голове. Есть. Первый список находится 1 Тимофея, 3 глава. А второй список находится Титу, 1 глава. И там два списка для меня. 1 Петра, 5 глава, первые из 5 стихов для меня написаны. Послание к евреям, 13 глава для меня написано. Мне эти стихи, они у меня наизусть, надо их знать, потому что если я не буду делать то, что от меня хочет Христос, и приду потом на небо туда и скажу, Христос все сделал, он скажет, а все ли? А так ли? Если вы придете на небо и будете пожинать славу, то некоторых пастырей будут за сараи отводить и ремня давать там на небе, прежде чем запустят. Иначе они туда не зайдут. Не все делайтесь учителями. Почему? Отвечать за это будем, за каждое слово. И поэтому Титу, 1 глава, 9 стих. «Держащийся истинного слова согласно с учением, чтобы он был силен и наставлять в здравом учении, и противящихся обличать». Пастор с обличающий не очень подходит в церковь, нет? Пусть лучше учит. «Так идите учиться». Не надо будет обличать. Все очень просто. 1 Тимофея, 4 глава, 16 стих. «Вникай в себя и в учение», написано Тимофею, пастору церкви. «Занимайся этим постоянно, ибо так поступая себя, спасешь и слушающих себя от грехов и от лжеучителей». Здесь не от ада спасения. Вот оказывается, если вы, когда вы мне звоните и спрашиваете, «Слушай, я тебя там не отвлекаю, там...» это... Кому это вообще интересует? Вы меня отвлекаете или нет? Вот скажите мне. Вас интересует это? Вы заботитесь обо мне? И поэтому не звоните. Мне один человек говорит, почему ты мне не позвонил? Я говорю, вам это срочно надо было, сильно, да. А почему вы мне не позвонили? Ну тебе же некогда. Я говорю, именно поэтому я вам и не позвонил. Но если вам это надо, вы мне позвоните. Я людям говорю, звоните мне ночью. Можете ночью звонить. Нет проблем в этом. Это же не значит, что я подойду к телефону, но вы звонить можете. Это нас зависит от того, сколько он долго будет звонить. Некоторым людям говоришь, звони до 11. И слышишь, без 15-11, трин-дрин, трин-дрин, пока у нас 5 трубок в доме. И больше дрин-дрин нету. Но он боится, вдруг разбудит. Ну а если и разбудит? Значит, вы будете умирать и не будете спать. А он себе пусть спит спокойно там. Не для этого Бог его поставил в церковь, чтобы он спал спокойно. Спокойно он на небе, наверное, будет жить, если ему там ремня как следует не всыпят за сарайчиком. Такое образное выражение, вы понимаете, о чем я говорю, да? Основное занятие служителей церкви должно быть исследование Писания с целью применить его в свою жизнь и жизнь других людей. Почему? Потому что Писание – это единственный способ узнать волю Божию. Что мне делать, чтобы жить? Вы помните проповедь, где Сергей Юнд говорил нам, одни люди живут, застраховавшись спасением через Иисуса Христа, христиане, если их можно назвать вообще христиане. Я, в общем, сомневаюсь в этом сильно. Библия их не называет христиан. А другие люди живут, чтобы... Для какой цели? Две категории. Проповедь есть, можете послушать. С переводом на русский она была. Чтобы преображаться в Иисуса Христа. Вот два типа христиан есть. У одних одна цель, у других... Одни будут за сарайчиком, а другие не будут за сарайчиком. Одни сразу прямиком на трон посидеть на Божий. Написано, побеждающему дам сесть на троне. Кто хочет на троне Бога посидеть? О, ты о чем там, Иван? Или за сарайчик? А потом посидеть, чтобы чувствовал, на чем сидеть. Жизнь первых пассивная. Они не понимают нужды в изучении Писания. Более склонны тому, чтобы найти причину, почему они не могут посещать школы и занятия, чем возможности для изучения Слова Божьего. Кстати, на другие занятия, не связанные с изучением Писания, у них времени хватает всегда, даже ночью. Жизнь вторых активная. Они не понимают пассивных. Они не понимают, как можно не любить Писание. Я их написал застрахованных. Первых. Одни активные, другие застрахованные. Они стремятся к познанию Христа и ищут любую возможность для изучения Слова Божьего. Не получается на собрании, тогда дома. Не получается диск, тогда интернет. Не получается интернет, кассета, как-нибудь. Дайте мне что-нибудь, чтобы я мог жить. Они в поиске, в движении, в делах. Они не просто не могут пассивно прохлаждаться на грешной земле, в кавычках прохлаждаться. Они страдают от грехов и ищут возможности в Слове Божьем найти от них избавление. Это христиане. Это те, которых Библия говорит. Есть застрахованные, есть ненормальные вот такие. Знаете, люди смотрят иногда со стороны и говорят, вам что, делать нечего? Всю воскресенье читаете эту черную книжку. В четверг едете, читаете эту черную книжку. Во вторник едете, читаете эту черную книжку. Вы что, с ума сошли все, что ли? Кроме черной книжки нет другой книжки? Ну, сестра Ребекка скажет, нет, есть еще коричневая. Но внутри то же самое, что и в черной. Есть еще одна коричневая у нас, да? А что вы ее читаете? Вам что, делать нечего? У вас что, семей нету? Телевизор сломался или что? Я не пойму. Что вы сидите ее читаете целыми днями? Мало того, они еще и дома просыпаются раньше, пока все спят, чтобы почитать черную книжку. Проходит время, наблюдает он за вами и приходит к вам и говорит, слушай, а почему, когда у нас все на работе, мекают, скандалят и возмущаются. Ты спокойный. А вы ему говорите, все очень просто. Бог посадил меня сюда, на этот стул, чтобы я делал ту работу, которую мне дали. И если работа не такая, как мне нравится, главное, чтобы она Богу нравилась. И поэтому я спокойно сижу, пусть они ругаются. Если их цель здесь ругаться, и они за это зарплату получают, пусть получает. Я зарплату получаю за то, что исполняю свою работу. И мне нравится делать ту работу, которая мне не нравится. Потому что я ее для Христа делаю. Он меня сюда посадил. И в эту квартиру меня посадил. Ну почему? Вот все ругаются, а ты нет. А где ты научился так жить? А в книжке в этой черной, которую мы разбираемся. А где взять такую черную книжку? Так и приходи к нам, я тебе дам ее. Бесплатно. Приду-ка и я почитаю эту черную книжку. Вот так передается Евангелие. Мы сегодня прочитаем этот псалом, 118-й, первые 12 стихов. Откройте его, пожалуйста, немножко об этом псалме. Я немножко вас по-немецки «Einkratzen» называется. Так, знаете, как это сказать? Чуть-чуть вас заинтригую, чтобы у вас было желание ходить на библейский разбор, то, что мы будем делать, основу Ветхого Завета, или бибель-тренинг, быстро, коротко, бибель-кунды. Кстати, у нас будут приходить и не из нашей церкви, несколько человек тоже записались, хотят приходить. Этот самый длинный псалом, который только есть, это самая длинная глава в Библии. В ней 176 стихов. Если вам кто-нибудь скажет, а можешь одну главу Библии выучить наизусть? Я говорю, без проблем. Ну, тогда 118-й псалом. Нет. Чтобы вы знали, чтобы вы не попались. Да? Есть самый маленький псалом в Библии. И самая маленькая глава в Библии, она находится где? Ах, там же. И самое интересное, в этих же местах находится середина. Есть средний стих. В Библии есть 1189 стихов. Нет, глав. Глав. Есть одна в середине стоит. Но в Библии есть еще один стих, средний. Если все сосчитать стихи Библии, разделить их пополам, то будет в середине стих стоять. И я должен вам сказать, когда я это первый раз узнал, мне надо было неделю, чтобы переварить это. Честное слово. Чтобы я вообще мог... Как можно было написать эту книгу на протяжении 1500 лет, более 50-40 авторов, и чтобы этот псалом встал, чтобы этот стих стал посередине? Ну, это просто невозможно. Это даже если считать, рассчитывать не получится никогда. И просто невозможно это сделать. 8 стих, 117 псалом. Прочитайте, что там написано. «Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека». Ну, как надо было написать Библию? Скажите, об этом Библия говорит или нет? Так вот, 118-й псалом, мы сейчас возвращаемся в 118-й псалом, самый длинный, 176 стихов. Вы спросите, ну, а почему нельзя было его разделить? Ну, что так напряженно было писать? Ну, смотрите, 116-й, маленький, 117-й, более-менее. А этот листаешь. Да когда же он закончится, в конце концов, псалом? На самом деле, все очень просто. В еврейском алфавите 22 буквы. Каждые 8 стихов начинаются на одну букву. Первые 8 на букву А или не А. Алеф. Вторые 8. Бет. А третий Гимель и так далее. Поехали, да? Этот называется акростих. Кто знает русский язык или немецкий. Если вы 8 стихов умножите на 22 буквы алфавита, у вас получится 176 стихов. Согласитесь, кто считать умеет математику? В школе кто учился? Все очень просто. И попробуйте написать стих на 5 букв русского алфавита АБВГДЭ, АБВГДЭ. По 8 строчек на каждую букву, на 5. Причем не просто написать каля-баля-барля-баля, а чтобы это было четко, ясная мысль, связанная и в рифму. Сколько вам понадобится времени? А здесь... Это шедевр в Библии, это один из шедевров в Библии, который у нас есть перед нами. Когда вы к нему относитесь, к 118-му псалму, должны как жемчужина, которую вы держите. Это шедевр библейский. Это шедевр, который написали. Так вот, мы с вами прочитаем первые 12 стихов. Главная мысль всего псалма – достаточность Слова Божьего в жизни верующего, любящего и повинующегося Богу. Достаточность Слова Божьего в жизни верующего, любящего и повинующегося Богу. То есть, если он любит и повинуется Богу, ему для того, чтобы жить, ему хватит Слова Божьего. И автор пытается нам это объяснить. Он кричит к нам. Он взывает к нам эти строки, хотят вырваться из Библии, взять нас и сказать, да посмотри, я здесь. Все, что тебе надо, это я. Типа, что вам, какие подарки вы хотите купить? Кстати, насчет подарков. Если вы хотите сэкономить деньги, начинайте их покупать с января, с середины второй. Их как раз все сдадут все, что купили, и кому не надо было, обменяют все. Больше половины подарков возвращаются назад в магазины. С этого года продажи интернетные магазины и многие магазины сделали возврат не 14 дней, как у нас в Германии, а до 15 января, если я не ошибаюсь. Вы можете сдать подарки назад. Почему они это делают? Потому что почти все подарки возвращают назад. То, что вы думаете, вы подарите, и кто-то будет радоваться, радоваться, скорее всего, будете вы, что вы мало денег заплатили. А он как раз пойдет ее назад, отвезет. Некоторые магазины даже без чеков забирают их назад. С одним условием, если вы у нас возьмете что-то другое. Эта индустрия настолько развивается подарочная, что сегодня Дима нам, брат, говорил, что это там Христа вообще не видно. Проблема Рождества. Все обрадовались, что получили подарки, а теперь думают, как их сдать назад. И где там был Христос, вообще не знаю. Где-то он там посередине был или не был. В общем, первое, все бегают с головной болью, как их купить. Вторая, как бегают с головной болью, как их отдать назад. Да? И некоторые магазины стоят твердо, не возьмем и не поменяем. А почему вы нас раньше не предупредили? Кстати, вы знаете, что 14 дней назад никто не обязан вас назад подарки забирать по закону Германии? Вообще никакой товар, если вы его сами пришли, купили. Если это кто-то забирает, если Aldi Lidl это делает месяц, это просто по доброму желанию называется такое слово умное – куланс. Все, что вы пришли и купили сами, своими руками, заплатив деньги, получив Beratung консультацию, никто по закону Германии не обязан у вас забирать назад. Они это делают. Чтобы... Просто на всякий случай. Есть магазины, которые это не делают. Если вы пришли в магазин, думаете, я приду через 12-14 дней, верну назад, придете, они вам скажут, а у нас такого нету волшебного слова. У нас одно слово волшебное – до свидания. Так вот, Мартин Лютер однажды сказал такую фразу. Послушайте ее внимательно. Я не знаю, но у меня, по-моему, ее здесь нет. А где вообще? А, точно здесь. Нет, я ее не написал, к сожалению. Мартин Лютер сказал однажды такую фразу. Я ее несколько раз прочитаю. «Я заключил с Богом завет, чтобы он не посылал мне ни видений, ни снов, ни даже ангелов. Я полностью доволен даром Священного Писания, которое дает мне обильные наставления и все, что мне нужно знать как о нынешней жизни, так и о грядущей». Еще раз. «Я заключил с Богом завет, чтобы он не посылал мне ни видений, ни снов, ни даже ангелов. Я полностью доволен даром Священного Писания, которое дает мне обильные наставления и все, что мне нужно знать как о нынешней жизни, так и о грядущей». Вы знаете, кто такой Мартин Лютер? Наверное, не ошибся, что это сделал. Знал, что делал, да? Только Писание, соло скриптура, один из основных принципов реформации, когда была реформация, они говорили, их было пять. Если вы помните, я когда в том году в январе проповедовал соло скриптуру, она стоит в интернете, это проповедь январская, только Писание, их пять, начиналось только Писание. То есть были разные реформаторы. Одни говорили, у нас три, другие четыре, кто-то два пункта, кто-то пять. Но первый у всех был один, только соло скриптура, это латынь, только Писание. Да? Соло, знаете, кто-то соло поет, это один, значит. Если два, уже соло не бывает. Если говорят, сейчас брат с сестрой споют сольную песню, это уже не сольная песня. Это он уже что-то не знает. И третий, который на пианине, им подпоет. Какая его была главная идея соло-скриптура, только Писание? Реформаторы говорили так. Независимо от того, что может говорить человек, имеет значение лишь то, что Бог провозглашает в своем слове, Писании. Независимо от того, хорошее он говорит, правильное, неправильное, плохое, совсем нехорошее. Значит, имеет значение только то, что стоит в Писании. Поэтому чем больше в проповеди читает Писание, тем меньше ошибок сделают. Давайте прочитаем с вами 118-й Псалом с 1 по 12 стих. По-немецки 119. 9-й псалом разделен на два, русский один, а немецких два, поэтому в немецком на один больше, если кто-то не знает, почему 119. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господне. Блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеление Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов твоих, тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди твои. Я славил бы тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды твоей. Буду хранить уставы твои. Не оставляй меня совсем. Как юноша содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову твоему. Всем сердцем моим ищу тебя, не дай мне уклониться от заповедей твоих. В сердце моем сокрыл я слово твое, чтобы не грешить пред тобою. Благословен ты, Господи, научи меня уставам твоим. Это крик Бога со страниц Писания. Это крик души, познавшей Бога и познавшей силу греха, радость освобождения, падение. И то, что помогает не делать грех. Он взывает к нам и говорит, прочитайте, что я здесь написал. Мы сейчас с вами, сколько успеем, у нас времени осталось совсем немножко. Поговорим. Первое, что я хотел сказать, вы здесь видите абсолютно ясно, начинается с чего? Блаженство. Блаженный, блаженный. Один нюанс в переводе русском. Между вторым и третьим стихом, если у вас есть ручка, не бойтесь, вы не исказите Библию, поставьте запятую. Там стоит идея причастия или причастия, я точно не разбираюсь. Я вам прочитаю, как это стоит в оригинале и во всех немецких и английских переводах, кроме русского. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его всем сердцем, ищущие Его, запятая, не делающие беззакония, ходящими путями Его». То есть там дальше продолжается действие того, что дальше. То есть это да, все идет одно. В третий стих заканчивается блаженство. Да? Четыре вещи, которые мы видим. Первое – хранящие откровения Бога. Второе – всем сердцем ищущие Его. Третье – не делающие беззакония. И четвертое – ходящие путями Бога. Эти люди блаженны. Кто хочет подробнее узнать, что такое блаженное, Евангелие от Матфея, но ее нету, этой проповеди, к сожалению, в интернете. Я проповедовал о том блаженстве. Греки говорили очень просто. Макар. Слышали такое имя? Макариус на греческом блаженство. Применяли к богам своим, они говорили, мы здесь на земле, боги там где-то в неприступном мире, недосягаемым, и они от нас макар, макариус. В общем, они там счастливы живут, а мы здесь страдаем, что бы мы здесь ни делали, это их не повлияет никак. Вы хоть тут умрите все и поубивайте, а они как там жили в этом мире. То есть это качество к нам не относится. Приходит Иисус Христос и говорит, блаженны нищие духом. Подожди, это кто, боги? Нет. И он объясняет, кто это. Люди сидят, не понимают. Как можно макариус к нам применить? Мы же грешные люди. А Христос говорит, нет, да. Но вы можете быть тоже такими блаженными, как я, счастливым. И всю жизнь свою он объяснял людям, как жить в этом проклятом мире греховном и оставаться блаженными. Они никак не могли у него понять, что он хочет от них. В Гефсиманском саду Петр выхватывает меч и рубит, нападает на 200 человек с маленьким мечом. Такие они у них где-то были, у евреев, да? Такой. Меч ближнего боя. Чук-чук. Развернулся, и не знаешь кто. С таким маленьким мечом выбегает на это, там примерно человек 200 шло туда, да? Арестовать Христа. Он выхватывает этот меч и полетел на эту толпу. Христос подходит, берет ухо, ставит назад. Мне понравилось, как вчера мы слышали, повреждение, нанесенное Петром иудейскому войску. Отрезанное ухо. Ставит назад и говорит, Петр, не надо. Пусть берут. И люди не могли никак понять, почему не надо. У евреев это слово ашер на еврейском называется, я посмотрел в словаре, не подумайте, что я такой знаток еврейского языка, он называется ашер, означает глубокая, переполненная изнутри радость. У греков это слово означает, если тебя, как бы тебя ни били, ни притесняли, ни мучили, ты будешь всегда радоваться. И Павел Филиппийцам пишет, всегда радуйтесь, вспоминая, как я сидел в Филиппах в колодах, побитый весь, и пел песни. «Вместе с силой» в 16 главе Деяния апостолов. Это радость, на которую невозможно повлиять со стороны. То есть это блаженство, это внутреннее глубокое состояние человека, мира и покоя, когда его обворовывают, бьют, плюют, обзывают, компромат расправляют, не здороваются с ним. Я не знаю, что там еще можно с ним сделать. Что с вами? Он как Сидрах, Месах и Авденего в книге Даниэля. Стоит Навуходоносор, Херша Дизавель, правитель мира. Он покорил, прошел, они как катком проехали по всему миру, Вавилонское царство, и всех завоевали. И вот эти три молодых еврея стоят, той грамотой, которой я сказал, чтобы все кланялись. Он там написано, в гневе стоял. Они стоят на него. Представьте себе, Библия это не говорит, сколько вокруг было войска, солдат. Всех, кто там стояли. Они эти три еврея. Маленькие, наверное, они не всегда отличаются. Если в книжках евреев рисуются в красных плащах, синих, высоких, идите в мессианскую общину, сходите в Дюссельдорфе. Когда-то был там пастор Кирилл Свидерский, и он рассказывал, посмотрите на меня, и вы узнаете, как выглядят евреи. Это я сам лично от него слышал, когда он проповедовал. Не в синих плащах, в таких красных, Петр и Иоанн идут в дом молитвы помолиться. Нет, это были обычные люди. Обычные люди, которые сегодня в Израиле живут или в Палестине. Черные обычно, рыжие, разные. Вот они стоят перед этим правителем и говорят, мы не будем кланяться твоему истукану. Бог, он говорит, я вас в печь раскаленную брошу, вы сгорите. Абсолютно спокойно. Смотрят на него и говорят, Бог наш, силен спасти нас из этой печи. А если и не спасет, и мы умрем, мы все равно не покланимся тебе. Мы кроме Бога кланяться никому не будем. И написано, что он разъяренный, приказывает растопить печь в 7 раз сильнее. Берет самых сильных, лучших своих людей, чтобы они бросили их. И когда они их туда кидали, все лучшие люди на Навуходоносора сгорели. А эти три парня ходят себе. Там четвертый какой-то появился, в кавычках какой-то. И они там гуляют. И уже они связаны, песни поют в раскаленной печи. Что было с этими тремя ребятами? Ашер. Блаженство. Автор псалма говорит, вы хотите быть такими? Вы хотите такими быть? Он кричит к нам. Полюбите Писание всеми силами своей души, всеми фибрами ее. Послушайте. Ходящий в законе Господнем, это стремящийся соблюдать закон Бога, видящий в нем авторитет. Их мысли, слова, дела стремятся к соблюдению закона Божьего. Эти люди будут непорочными, их невозможно будет оштрафовать и не за что. Они сделают все, что от них хочет Бог. Во 2 и 3 стихах автор, это первый стих, блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем. Они будут ходить непорочно. Они будут жить, делать, и их не оштрафуют. Никто им цетель не даст и по почте письмо не пришлет. В прямом смысле и в переносном тоже. Ни на небе, ни на земле. Во 2-3 стих мы с вами давайте посмотрим, значит, в чем же заключается. То есть автор пишет, блаженны непорочные, в пути ходящие в законе Господнем. И теперь он объясняет, 2-3 стих, что это такое. Послушайте, 4 еще раз. Хранящие откровение Бога, да? Блаженны хранящие откровение Его. Второе, всем сердцем ищущие его. Третье, не делающие беззакония. Четвертое, ходящие путями его. Вот то, что значит непорочит, ходящие путями Бога. Все очень просто. Хранящие откровение. Слово откровение в оригинале, это слово я специально использую. Некоторые иногда говорят, ну что вы там эти нас мучаете еврейскими и греческими словами. Это просто интересное слово. Эдот называется. Эдот слово. Может быть, кто-то когда-нибудь услышит его. Это слово не мало что означает с видениями. Люди говорят, у меня есть откровение. Если вы бы на иврите сказали, вам сказали, где оно написано. Понимаете разницу, да? Сегодня говорят, а у меня было откровение. Говорят, а что ты видел? А евреи бы спросили, ты что читал? То есть это слово, которое говорит о законе, о письменном. Да? Это закон, заповедь, свидетельство. Ничего больше другого. То есть Бог через свое писание что делает? Открывает нам себя. Свидетельствует о себе, показывает, дает заповеди, закон, откровение. То есть это не видение, а вот это то, что здесь написано. Подчеркивает прямоту и откровенность Слова Божьего, но не мистику. То есть Библия говорит, кто ворует, это кто? Вор. А если он искупленный Христом, он кто? Вор. Он спасенный вор. А такое бывает? Наверное. Интересно. У Бога точно не бывает. В Писании говорит, такого не бывает. Если у нас бывает, нам что-то надо делать. Либо со спасением, либо с вором. Что-то одно из них не склеивается внутри. Да? То есть вор это тот, кто ворует. И Писание не говорит, ну это так, у него случайно вышло. Писание говорит, кто ворует, тот вор. Да? Кто клянет людей, тот не любит Бога. Ну как это так? Ну я так вырвалось чуть-чуть. Ну получилось. Нет. То есть Писание, оно настолько откровенно, ясно и прямолинейно, что вы его можете крутить сколько хотите. Он говорит, крал? Вор. Ну я так? Вор. Ну а как? Вор. Я больше не буду? Вор. Я уже месяц не ворую? Вор. Как узнать, когда вор уже не вор? Нет. Никогда покаялся. И никогда перестал воровать. В тюрьме воры тоже не воруют. Им сделали все. Их в одиночную камеру посадили. Он не... в резиновой камере, в одиночной, когда вся резина обкрыта, и там маленькая дырочка такая есть, чтобы в туалет ходить можно было. Там нечего воровать. Когда его выпускают из тюрьмы, он что делает? Сразу находит то, что не было в камере. И берет себе. Но резина эта ему больше не нужна. Он ее насмотрелся. Когда он вор, перестал быть вором. Когда он не хочет больше воровать. Когда он не хочет больше воровать. Вы его будете заставлять, а он не будет. Вы его будете бить, угрожать, а он не будет. Тогда будут смотреть, говорят, зачем его в камеру сажать. Все равно не будет воровать. Когда алкоголик перестает быть алкоголиком. Когда ему ампулу вшили. Когда на ним молились пастыря. Когда его в революционный центр отправили. Когда? Когда он не хочет больше пить. Когда он заходит в виноводочный отдел, там наливает, попробуйте наше вино. Он приезжает, там наше вино самое лучшее. Он смотрит, смотрит на него. Все. Бывает даже такое, он возьмет, попробует. Ему говорят, ну как? Это штука, которая меня всю жизнь мою разбила. А Христос вытащил меня. У нас самый лучший самогон в мире. Ты должен его попробовать. Зачем ты в нашу деревню приезжал? Он смотрит на него, думает. Представьте, если это бывший алкоголик. Он смотрит на него и говорит. Я не знаю, что он думает. Думайте сами, что Писание конкретно говорит, смотрите, Писание говорит, хранящее откровение, то есть Библия конкретно говорит, что такое грех называют. В Библии нет ничего скрытого или зашифрованного. 666, 777, боится, 3-1. Человек из трех состоит, кто-то говорит, нет из семи. А почему не из шести? Нет, ну семь это полнота Божия. Кто вам сказал? Значит, если шесть, это уже не Божие. А восемь это уже чересчур. Или как? Это уже больше, чем надо. Сколько у вас денег? 8 евро есть? Больше, чем надо. Надо 7 только. Вот сразу другая математика, да? Есть вещи какие-то. Мы видим триединство, мы видим там седьмое небо. Есть, но это не значит, что их мистифицировать надо теперь. 13-го этажа в Англии нету. Кто был в Англии? Дим, ты был? На 13-й этаж видел? На 40-м. Значит, ты был на 41-м. 13-го в Англии этажа нет. И комнаты 13-го. Вы будете идти 12-е, 14-е. Всю гостиницу обойдете, не найдете. 13-ю комнату. Их просто нету. Потому что мистика. И некоторые христиане берут Писание и говорят, что-то тут какой-то специальный. 3:16 Иоанна – это такое магическое место. А что 118, 1, 2 и 3? Оно уже не магическое, Псалом 118. Давайте дальше, смотрите. Все разговоры о мистификации Слова Божьего являются сказками, баснями, выдуманными лишь для того, чтобы подорвать авторитет Библии. Если вы берете книжку, и в этой книжке, сколько бы там ни писали вам стихов библейских и некрасивые не рассказывали, если там идет мистификация Слова Божьего, не жалейте денег за оплаченность. Выкиньте ее в мусор или сожгите ее, и никому ее не давайте. Это бред полнейший. Это сделано специально, чтобы подорвать авторитет Библии. Я слышал проповеди, что архи Ноя – это прообраз Церкви Иисуса Христа. А в архе были не только хорошие животные, но и всякие гады, ползучие, грызучие. Вот так и в церкви. У меня сердце кровью обливается, когда я это слышу. Откуда они это берут? Если вы читаете книжку, и в этой книжке мистифицирована Библия, мистика, выкиньте ее. Кто бы ее ни написал? Джон МакАртур, кто бы там ни был, за ней не стоял. Джойс, придите к нам, если вы найдете здесь в библиотеке такую книжку, придите, покажите, объясни мне, это что такое? Может, я что-то не понял. Мы ее выкинем сразу из библиотеки и сожгем. Публично эту книгу. Все книги, которые это делают. Посмотрите, хранящие откровения, доверяющие слову, овладевающие им, делающие слово своей собственностью, учат наизусть, например, заботиться о том, чтобы оно не пропало, хранящие, хранилище. Не исчезло и не выветрилось из них. Вот ты послушал проповедь, вышел, во вторник спрашиваешь, что было на проповеди? Что-то я не помню. Все, нету. Умерло здесь... Или вот в микрофоне, или в интернете осталось там где-то, стоит она на диске. Это люди, которые услышали, поняли, они говорят, не, я никому не отдам. Это прямое откровение, слово Бога ко мне, я понял его и Бога. Ага. Ищущие – это активные люди, вспоминаете, пассивные, активные, застрахованные, искупленные. Ну, как мы с вами, активные. Ищущие. Они не будут сидеть и ждать, пока их заставят читать Библию, изучать ее и применять в жизнь. Такие люди подобны морским ныряльщикам, поисковикам. Они ныряют дальше. Когда они им насладились, они идут куда? Нырять дальше, глубже, шире.